Приветствую всех собравшихся именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть имя будет Его благословенно на этом месте. Каждого, кто сюда пришел, потому что Он достоин того. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, Господь, который Ты нам подарил. Господи, еще один удивительный день, Господи, в котором мы можем радоваться Твоим дарам, Господи, благодарить Тебя за них, в которой, Господи, можем прославлять имя Твое за те милости, Господь, и любовь, которую мы в этом дне можем заметить. Господи, мы молим, Господи, и просим, чтобы Ты осветил каждое сердце, раскрыл, Господь, духовные глаза, чтобы каждый человек, Господи, здесь, в этом собрании, Боже, и, может быть, вокруг нас, Господь, в других собраниях, где призывают имя Твое тоже от чистого сердца, чтобы каждый человек, Господь, он мог прославить Тебя. Он мог, Господи, радоваться тому, что Ты рядом с нами. Он мог, Господи, прославлять Тебя за, Господь, множество милостей Твоих. Господи, благослови, пожалуйста, и освети каждого на этом месте. Благослови, Господь, народ Твой, Боже, по всему лицу земли. Благослови, Господи, Господи, чтобы народ Твой, Господи, поклонялся Тебе в духе и в истине. Мы очень, Господь, желаем этого, Боже. Мы хотим, Господь, понимать, Господь, Твое Слово Божие и верить Ему. Боже, мы хотим, Господи, прославлять Тебя, Господи, за Твое величие, которое Ты открываешь нам. Мы хотим, Господь, Боже, любить Тебя, Господи, и ближних наших от чистого сердца, Господи, так, как Ты это делал. И мы, Господь, благодарим Тебя за этот день. Благодарим Тебя, Господь, за возможность быть здесь. Благодарим, Господи, Тебя за церковь Твою. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты сегодня привел нас на это место. Слава Тебе. Слава Тебе, Господь, за эти удивительные милости. Наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Хочу с вами поделиться одной мечтой, которая вот здесь записана в Писании. Это была мечта апостола Павла. Послание Филиппийцам, 3 глава, 7 стиха. Он пишет так: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, участие в страданиях Его и сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Тут достаточно много говорит, но у него есть какая-то вот впереди цель в жизни. И вот эта цель, ну, можно назвать ее мечтой, здесь записано в 11 стихе. Он говорит: «Я хочу достигнуть воскресения мертвых». Такая вот интересная и своеобразная цель. Интересно. Наши мечтания, они иногда бывают очень далеко от этой цели, да? Мы очень часто и очень много мечтаем о земном. Хорошие вещи хотим. Конечно же, о плохом не мечтаем. Но тем не менее, очень мало на самом деле наших вот ожиданий и вот этих вот таких вот страстных желаний, оно связано вот именно с вот этой интересной, вот с этим интересным явлением, как воскресение. Потому что мы можем хотеть какие-то блага здесь, на земле. Осуществить, реализовать. Мы, может быть, хотим чего-то, что касалось бы нашего какого-то ну, окружения, в отношении близких, в отношении нашей жизни, чтобы все осуществилось, реализовалось. Но вот на самом деле такая вот интересная мечта. Я, говорит, хочу достигнуть воскресения мертвых. Это лежит за гранью многих желаний и за гранью многих каких-то пониманий и вообще за гранью вообще интересов многих людей, в том числе и христиан, к сожалению. Воскресение, оно кажется чем-то далеким, возможно, неизбежным, но чем-то на самом деле настолько отдаленным, что, ну, когда будет, тогда и будет. оно не кажется, как бы сказать, ну, оно является для многих таким разрешением, ну, как бы сказать, такого вот зла, как смерть, такого тупика, как вот, как наша переселение в другие какие-то вот эти самые в другие миры, да. И я бы хотел, чтобы мы сегодня немножко повнимательнее посмотрели на воскресение, ну вот это явление как воскресение. Почему? Потому что для нас оно должно быть очень привлекательным. Для каждого из нас, я повторяю, для каждого верующего воскресение должно быть очень привлекательным. Я бы даже сказал самым привлекательным, как это сказать, самым привлекательным явлением, самым привлекательной находкой, которую мы можем найти в этой жизни. Самым, что ни на есть, привлекательным явлением, что можно вообще пережить за все свое существование, так скажем. У нас есть хорошие мечты, у нас есть много, может быть, этих мечтаний, да? Но я вижу, что вот это вот воскресение, оно лежит на самом деле в самом-самом-самом главном. У Павла. Почему? Потому что он его четко и ясно обозначил в конце своей вот этой вот идеи. Он говорит, он много служил, как мы здесь говорили, исполнить волю Божью. И Павел много служил и стремился исполнить волю Божью. Но он не пишет, что самое мое большое желание и самая моя большая страсть – это исполнить волю Божью. Он это делает и делает, потому что, ну, где-то там у него есть это все. Возможно, у него, вот этого Павла, были родные и близкие, которые были неспасенными. И он переживал за них. Мало того, у него было настолько большое сердце, что в него вмещалось все евреи, как народ. Он всех евреев считал своими родными и близкими. Представляете? Да? Нам кажется, вот там, чтобы папа, мама, я спаслись. А он говорит, готов свою жизнь отдать и спасение даже своего лишиться ради братьев моих, которые, ну... Он, как сказать, все евреи, они называли на самом деле себя братьями и сестрами. И почему они называли себя братьями и сестрами? Потому что у них был один общий предок. Они знали, что у них один общий предок. Кто? Авраам. Да. И они знали, что они какие-то там в 10-м, 20-м, в 40-м, в 50-м каком-то поколении они были родственники. Они все родственники где-то там в каком-то огромном количестве поколений между ними. И потому, смотря на свою большущую родню, огромную родню, да, вот этот апостол Павел говорит, не рассматриваю их как вообще кого-то чужого, да, потому что мы говорим, что вот есть наша семья и есть чужие. Вот есть родственники наши там папа, мама, я, да, и есть там бабушки, дедушки, может быть, двоюродные, троюродные, а вот есть остальные чужие. То есть, ну, как сказать, если вот говорить по плоти, да, то, да, не родство, да. А он рассматривал это как все одно большое родство. И он говорил, я очень хочу, чтобы они спаслись, но он не ставит этой целью здесь у себя, когда он делится вот этими мыслями. Он на самом деле своей целью и мечтой своей поставил вот эту удивительную вещь. Он говорит, я хочу достигнуть воскресения. Что это такое для него значит? Что это, почему это так красиво для него? Почему это так, ну, здорово? Почему это так замечательно для него? В другом месте я хочу, чтобы мы тоже его посмотрели, в послании к Коринфянам, в 15 главе. Первое послание Коринфянам, 15 главе, это уже конец послания Коринфянам, с 51 стиха он говорит такую вещь, тоже делится вот этим вот своим видением. Он пишет такую вещь, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему надлежит облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертное, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победу. Смерть, где твое жало? Ад, где победа твоя? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Христом Иисусом. В общем-то, я думаю, что начать надо с того, чтобы я, вот как бы сказать, если вот, ну как, на самом деле приобрести воскресение как ценность и рассматривать воскресение как ценность, то, наверное, нужно начать в отношении нужды. Кто больше всего нуждается в воскресении? Мертвые. Очень здравое понимание. Больше всего нуждаться в воскресении будут мертвые. Да? Поэтому на самом деле нужно как бы, наверное, все-таки с самого начала, когда о том, о котором Христос сказал. Он сказал, говорит, кто хочет идти за мною, тот возьми свой крест, отвергни себя и следуй за мной. И вот этот на самом деле интересный момент в этом, в этом следовании за Христом нам очень, Бог нам помогает в отношении того, что у нас есть с вами Слово Божие, у нас есть Слово Божий закон, который, написано, всех приговаривает и всех делает виновными перед Господом, да? И человек, который на самом деле сталкивается с Божьим законом, он понимает, что он на самом деле здесь не жилец в этой жизни. Плюс в этом еще нам помогут и обстоятельства тоже, возможно, бывает иногда. Бывают иногда какие-то жизненные трудности, и когда мы смотрим на свою жизнь, когда мы рассматриваем ее, на самом деле мы единственное, что мы можем, разумное какое заключение, к которому мы можем прийти перед Богом, то, что мы с вами, по сути, и не живем. Это не жизнь. Здесь, на земле, здесь на земле человека, это не жизнь. Все вот эти вот хорошие, замечательные, красивые вещи, которые нам здесь на этой земле предлагаются, я имею в виду пока что, в отношении как человеческих, человеческие интересы, человеческие мечтания. Это не жизнь. Совсем не жизнь. Я некоторых расстроил, наверное, да? У вас только планов в отношении жизни, что там это самое, вот вперед и так далее. Но по большому счету, по-серьезному, то, что на самом деле, и это истина, которая Бог нам говорит, и это истина, в которой мы с вами убеждаемся, проводя время на этой земле, то, что вот это не жизнь. Это не жизнь. Неинтересно так жить. Неинтересно жить в этом теле греховном, да? Неинтересно жить в этом мире испорченном. Неинтересно жить по тем законам, по которым живет эта земля. Неинтересно жить. Незачем жить. Да и это не жизнь. Вообще. Тяжело. Дело не в тяжести. Дело вообще, что бессмысленно. Совершенно бессмысленно. Нету смысла здесь жить. Это не жизнь. Совершенно не жизнь. Если человек это понял на самом деле, то тогда ему нужен Спаситель. То тогда ему нужен Христос. Если вы думаете, что есть варианты, благослови вас Бог. Встретимся через какое-то время на том же самом месте, с той же самой мыслью. Пройдя какой-то путь, обязательно разочаруетесь. Будете искать что-то в этом мире, ничего не найдете. Совершенно ничего. Самое лучшее, самое светлое, самое замечательное, самое интересное, что вам кажется здесь в этом мире есть, имея на себе отпечаток греха, имея на себе отпечаток тления, имея на себе отпечаток смерти, оно на самом деле разочарует любого абсолютно. И поиски всех абсолютно людей, они заканчиваются ничем. Они заканчиваются смертью. Они заканчиваются разочарованием. Нет, как сказать, такая правда жизни. Извините меня, я не оптимист в этом вопросе. И я думаю, оптимизм здесь совершенно неуместен. Почему? Потому что люди рождаются, живут, ищут чего-то, потом все это теряют и умирают. Что бы они хорошего ни имели, они не могут удержать этого до конца. Что бы они доброго ни нашли, оно не может принести им счастье. Что бы они интересного и главного в этой жизни ни делали, оно все равно не даст им какого-то удовлетворения. И что потом останется? Награды, которые никому не нужны. Похвалы в прошлом, да? Воспоминания, которые никому не интересны. Что останется от человеческой жизни? Ничего. Ровным счетом ничего. Поэтому это не жизнь. И жить так неинтересно. И жить так незачем. И если человек понял это, тогда на самом деле он может идти за Христом. Почему? Потому что вот этот самый Христос, Он обещал нам что-то интересное. Он обещал нам то, что, что называется воскресением. Он обещал нам то, что называется воскресением. И вот это воскресение, оно для вот этого мертвого человека, оно становится крайне важным. Почему? Потому что вот это самое воскресение, оно обещает ему что-то качественно другое. Вот это воскресение, оно обещает, оно дает нам надежду. На самом деле. Приходя к Иисусу Христу и возрождаясь для новой жизни, мы говорим, да, мы имеем вот этот небольшой опыт воскресения. Что это такое? На что это похоже, вот этот опыт воскресения? Мы на самом деле видим, что у Бога есть какая-то сила, которая может обратить вот эти законы разрушения, законы тления вспять. Мы видим, что эта сила Божья, она способна сопротивляться тому, вот этому страшному механизму смерти, который есть в этом мире, вот этой смерти и разрушения всего. У Бога это есть. И мы видим это, но видим, беда в том, что мы видим это в таком, скажем, в очень ограниченном варианте. Нам бы очень мало на самом деле. Нам бы хотелось, чтобы сейчас вот это самое, вот это вот Божье силище свалилось и изменило все вокруг. И полностью все размернуло, да? Мы же ее пощупали, мы же ее ощутили, мы же ее уже, ну как, мы же с ней уже познакомились вот с этой самой силой. И нам кажется, Господи, ну если у Тебя есть такой потенциал, если у Тебя такая силища, давай, Господь, разверни все обратно, да? По нашему нетерпению здесь и сейчас. И как можно быстрее. Здесь, Господи, если у Тебя это есть, на самом деле разворачивай, уже здесь и сейчас, сегодня, ну, смотри, это самое, там что творится, сколько можно наворотить с этой силищей, посмотрите, сколько можно на самом деле хороших вещей сделать. Мы знаем, что Бог исцеляет больных, да, и некоторые больные исцеляются. Так смотрите, больницы забиты, там очереди постоянно в этих больницах сидят. Господи, сколько работы, да? Пошел это самое... Возле больницы за всю помолился. И все исцелились. А на следующий день опять пошел помолился. И опять все исцелились. И в городе ни одного больного человека. Это же здорово. Здорово. Бог меняет мысли, меняет людей. Меняет мышление, меняет жизнь. И сколько людей бестолково живущих? Сколько людей бестолково живущих? И сколько у нас самих бестолковых каких-то вот поступков и ошибок в нашей жизни, да? Господи, ну, давай на полную катушку это все запустим. Давай уже, как сказать, проявись вполне, да, во всей, так сказать, славе, во всей красоте. Смотрите, чтобы все идеально было, да, чтобы вот люди ходили, ну, кругом, ну, идеальные люди ходили. А по крайней мере, ну, ладно, в мире, но в церкви, чтобы, по крайней мере, все идеальные сидели. С идеальным характером, с идеальными отношениями, с идеальными семьями, с идеальной какой-то лексикой и всем остальным, с идеальным служением, чтобы хотя бы здесь, вот те, которые захотели быть такими, они бы вот такими стали. Господи, ну чё ж они такие вот? У тебя же есть сила это сделать. У тебя же есть на самом деле сила избавить. У тебя есть на самом деле сила, ну как сказать, поменять так, что вот, ну на самом деле вот это общество, ну посмотрели бы люди и сказали, ну вот это да. Вот это хорошо, вот это здорово, вот посмотрите на них, ну идеальные, ну ангелы буквально, с ними Бог, да, мы же не для себя просим, мы чтобы ты прославился, чтобы все посмотрели и сказали, вот с ними Бог, вот на самом деле это не люди, а ангелы, вот это на самом деле они не ходят, а грядут, вот они не говорят, а рекут что-то такое, это же так замечательно, так хорошо. Чтобы идеальные семьи были, где там муж, глава, жена, помощница, дети шелковые. И чтобы вот все было... Господи, ты же это же можешь сделать. Боже, это возможно. У тебя же есть на это сила? Есть, конечно. И желательно, чтобы хотя бы здесь. Ну, чтобы хотя бы здесь похороны проходили бы пореже. Ну, чтобы если что-то там случилось, да, хотя бы помолились, воскрес и дальше сидит. Вот, тут уже очередь занимают. Можно же такое? Мы же знаем, что такое реально существует или нет? Мы же читали об этом. Иногда такое случается. Иногда. Но почему бы, Господи, не сделать это, ну, как правило, на самом деле? Но тогда бы не только здесь очередь сидела, она бы еще за дверь выходила. У нас там есть... В Исагиносе отделение по уходу. Они бы здесь все были. И не только они. Возможно, еще бы целая какая-то толпа бы подошла.
Господи, ты же можешь это сделать, то есть это же реально для тебя, это же можно сделать, да? Но мы видим, что почему-то это очень, на самом деле, в малых количествах. Все вот то, что, то есть мы сталкиваемся с силой Божьей, мы сталкиваемся, на самом деле, со способностью Господа противостоять всему разрушению, которое видим в этой жизни. Мы видим способность Бога менять эту жизнь кардинально, мы видим способность Бога все это делать, но видим это в очень ограниченном масштабе. Оно не происходит здесь и сейчас и во всех, совершенно для всех. Почему? Для чего? Мы начинаем винить себя и говорим, у нас мало веры, нужно больше верить, братья и сестры. А ну-ка, верьте быстро. Чего ж вы такие неверующие? И братья и сестры стараются, верят изо всех сил, а им как-то все равно не верится. Или говорим, это на самом деле потому, что мы не совсем освященные, не совсем хорошие, не совсем святые. А ну-ка быстро давайте святыми стали, все до одного. И мы тоже стараемся, и что только не делаем. И тоже ничего особенного не выходит. И, в общем-то, приходим к пониманию, что сам Бог предусмотрел это все. Что не будет все здесь и сейчас. Что не будет все в том объеме, который хотим мы. Что не будет все... А читаем, наоборот, странное его высказывание. Он говорит, вы все имеете необходимое для жизни благочестие. Выглядит, как дразнилка. Вот морковка перед осликом, да? Кажется, для некоторых. Господи, ну если я имею все, так давай для жизни благочестие. Если я имею написано все, здесь и сейчас, ну что ж, не даешь, давай. А то что оно все время где-то у меня висит там далеко перед носом. И мне кажется, что вот я вот, как сказать, вот-вот и добегу. И уже бегу-бегу, устал. Чуть дыхаю, а никак не могу. Где, если здесь и сейчас мне нужно, да? А ты говоришь, я все имею, а вот давай, а не даешь. Почему? А дело в том, на самом деле, что реально имеем здесь и сейчас, или все реальное для жизни и благочестия, но реально для жизни и благочестия необходимое, то есть Бог нам все дает в малых количествах, но этого малого, на самом деле, малого этого достаточно для того, чтобы иметь самое важное, иметь веру. Бог работает не с глобальной, у Бога немножко другая цель в отношении от нашей. Нам нужно, чтобы здесь, сейчас начать царствовать. Нам нужно, чтобы сейчас уже наступило Царство Божие, как евреям тогда хотелось во времена Иисуса Христа, чтобы уже там, уже тогда, в Иерусалиме, Христос пришел, прогнал римлян, устроил все новые законы, убрал это коррумпированное священство, навел порядок, в конце концов, грешников покаял, и началось бы Царство Божие на земле. То же самое искушение потом переживала церковь, когда Павел пишет в Коринф, вы уже, говорит, без нас начали царствовать. У вас все есть, у вас вам ничего не надо, вам уже все, ну как, вы все уже устроили, так что у вас здесь и сейчас все, моментально. И нам на самом деле хочется, чтобы здесь и сейчас, быстрее, мы нетерпеливые люди, нам нужно срочно, нам нужно вот потому что, ну как же, Господи, еще терпеть, да еще столько, да еще вообще в отдаленной перспективе, Боже, если сейчас имею все необходимое для жизни благочестия, вынимай, ложи. Здесь, сегодня, мне нужно, вот так вот, позарез, у меня нужд куча, у меня здоровье валится, у меня там жизнь не клеится, у меня еще что-то такое, Господи, давай, нужно, позарез. Бог говорит, я тебе дал, но дал не то, что ты хочешь, не во всем том, что ты ожидаешь, да, ты не можешь пока что здесь царствовать, почему? Потому что условия еще не подходящие, потому что еще очень много... Как сказать, не склеится, не сойдется, не сможется, понимаете, не выйдет то, что, ну как сказать, не время, да и не место, да и условий нету, да и вам не получится. Я вам дал, что необходимо, я вам дал все необходимое для веры, для того, чтобы поверить, я тебе дал. У тебя были вещи, которые я тебе показывал. У тебя были вещи, которые я тебе показываю до сегодняшнего дня. У тебя есть вещи, благодаря которым ты сегодня еще веришь. Вещи от Бога. Есть. Он показывал, на самом деле. Я тебе исцелял и показывал, что есть моя власть над болезнями. Самыми безнадежными, самыми безвыходными, с которыми вообще бесполезно справиться человеку. Я тебе давал возможности делать то, что не в твоих способностях, не в твоих силах. И это тоже не твое, ты тоже видел это все и понимал. Я тебя выручал из тех тупиков, из которых человек сам не выйдет и сам не вылезет. Я тебе показывал, что на самом деле не просто, как сказать, законы этого мира, а зло этого мира может поворачиваться вспять. Я делал друзьями твоих врагов. Я давал тебе возможность увидеть мою славу. Я давал тебе возможность познакомиться со мною. Это не было, может быть, каждый день. Это не будет каждый день. Но этого хватит для того, чтобы ты научился верить. Этого достаточно для того, чтобы ты понял, кто я такой. Этого достаточно для того, чтобы ты понял, что я могу из себя, что я из себя представляю. И чтобы ты поверил и держался вот этой верой. Чтобы ты на самом деле двигался куда-то, куда я тебе показал, где я тебе показал выход. А выход есть, у нас вот там висит табличка «Выход». Эксайт. Светится, да. Выход, и выход у Бога тоже есть. Он говорит, я дам тебе, это на самом деле, я дам тебе все, все то, что обещал. У нас огромное количество обещаний в этом Писании. И на это самое, настолько величественных, настолько замечательных, настолько прекрасных, что аж дух захватывает. И мы говорим, Господи, где они? Хотим сегодня, здесь и сейчас. Если ты обещал, давай. Но Господь говорит, очень многие из них они исполнятся. И вообще все, нет, точнее, все они исполнятся. Некоторые из них они исполнятся, и ты видишь исполнение здесь и сейчас. Но тускло, как написано, Павел пишет, говорит, как тусклое стекло, гадательно. Чуть-чуть, смутно немножко все это виднеется. Но виднеется вдалеке что-то. Виднеется вдалеке что-то, что называется воскресением. Посмотрите, как Павел замечательно пишет об этом в Коринфянам. Еще раз я хочу, чтобы мы с вами прочитали. 53 стих. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетленное». Тленному сему, вот этому тленному. Вы замечаете вот это тленное, в котором вы сидите сегодня? А вы поняли, что оно тленное? Что оно тянет нас вниз? Что оно тянет нас в землю, в смерть? Вот это тленное, оно, он говорит, вот это тленное, оно заменится чем? Нетленным. В чем свободно ходить? Что не жмет, что не душит, что не морит тебя, что тебя не убивает. В чем свободно дышать, в чем легко жить, в чем радостно жить, в чем светло жить. Понимаете, что нас ждет, что нам дадут? Вот это вот тленное, которое тленное везде, и здесь, и везде. Оно будет дано новое, нетленное. Нетленное, в котором на самом деле радостно, в котором приятно, в котором комфортно, которое не тянет тебя вниз, а которое, наоборот, наполняет тебя жизнью, которое поднимает тебя вверх, которое тебя делает счастливым, в конце концов. Надлежит обличься в нетленное. И смертному сему. Вы замечаете, что вот это смертное? Что смертью все пропитано, абсолютно. Не только наша плоть, душа наша пропитана смертью. Разум наш пропитан смертью. Все. И вот что говорит, вот этому смертному можно будет облечься во что? В бессмертное. То, что на самом деле, в чем нету потенциала зла, в чем нету даже, как бы сказать, на чем даже царапины зла нету, на чем нету царапин порока вообще. То совершенство, которое Бог обещал, оно будет у каждого. На самом деле написано «славное», без пятна, без порока, без какого-то изъяна, без какого-то недостатка. Читайте Откровение. Там стоят люди, которые светятся красотой, которые светятся Божьей любовью, которые светятся верностью, которые светятся чем, как сказать, всем самым лучшим, что может быть у человека. Вот эти вот самые. И это не просто какие-то там исключения, которых Бог набрал за тысячелетия существования Земли, а это ты и я, если мы в это верим. Это не какие-то избранные святые, которые жили когда-то давным-давно в 39-м царстве, в 30-м государстве и еще при царе Горохе в сказках. А это реальные люди с реальными именами, с реальными судьбами, с реальным страданием, реальной борьбой, реальными ошибками, реальными проблемами, реальными падениями, но которых Бог сделал такими и которых поставил собою по слову своему непорочными и в радости, как обещал. И которых он сам усовершил, и которых он сам осветил, и которых сам он соделал такими людьми, и которые сами, на самом деле, стоя теперь перед Господом, воздают ему хвалу, воздают ему славу и очень рады тому, что они приобрели. Очень рады, что их тленное, мертвое, умирающее, оно превратилось в нетленное. Очень рады тому, что их смертное, несовершенное, то, что тянуло их вниз, оно обратилось в бессмертное. Интересный момент. Но вот эта надежда, надежда на воскресение, она, в принципе, она не просто, как сказать, радует нас в отдаленной перспективе. Она непосредственно очень сильно влияет на нашу сегодняшнюю жизнь. И я скажу только она. Потому что это, как сказать, очень хороший стимул. Если у тебя есть мечта, ты к ней идешь, к этой мечте. Ты как-то к этой мечте стремишься. Да? Ну, возьмите какую любую мечту, маленькую, которая у вас была и которая осуществилась. Как вы к ней пришли? Сначала у вас была эта идея, да? Потом вы начали думать, как это сделать, потом начали над этим трудиться. Потом, соответственно, были какие-то, конечно же, жертвы, были какие-то конкретные шаги, были что-то, было на самом деле произведено что-то конкретное, да? И вот однажды вы эту мечту с вами осуществили. Вот она однажды исполнилась. Почему? Потому что вы к этому двигались, потому что вы туда шли. И вот это, знаете, вот это вот то, что перспективы открылось Павлу, то, что он имел, то, что на самом деле туда двигался, вот ко всему этому. Это на самом деле, и это была мечта не только его одного. Первые христиане, они очень мечтали о воскресении. Они ждали это воскресение. Они с нетерпением его ожидали, вот этого самого воскресения. И более того, Павел, рассматривая жизнь без воскресения, сказал, если мы надеемся на Иисуса Христа только в этой жизни, то мы здесь самые несчастные люди. Самые несчастные люди. Почему? Потому что столько лишений, неприятностей, страданий. Для чего? Можно же прожить проще. Можно же прожить веселее, в конце концов. Можно же пожить по-другому, как живут многие люди в этом мире. Они неплохо живут, ну, по земным меркам. Конечно, мы понимаем, что они там мучаются, у них есть какие-то свои проблемы, но, как сказать, но все равно как-то решается, да? Там не сложилась одна семья, поменял, да? Не сложилось с одним человеком, поменял на другого, да? Не сложилось с одним врачом, поменял на другую больницу, там не сложилось еще с чем-то, поменял. Ну, как-то же можно решать с помощью денег, влияния и так далее. Все эти вещи. И тут что-то другое предложено. Он говорит, если на самом деле мы надеемся на Христа только в этой жизни, то нет, несчастные люди. Поэтому его надежда, она была гораздо дальше. Его надежда, его мечта была гораздо выше и лучше. Он говорит, я надеюсь достигнуть воскресения мертвых. Я знаю Иисуса Христа здесь, на этой земле, и для меня Он самое дорогое, что только есть. Это хорошо, это замечательно. Но у меня есть цель в жизни. Я хочу однажды достигнуть воскресения мертвых. Я хочу однажды увидеть новый мир, в котором нет зла, в котором нету вот этих бестолковых законов, в которых нету вообще ничего бестолкового, в котором вообще нет ничего злого и ничего бестолкового, чем наполнен сегодняшний мир. В том числе и вот меня, вот этого, нету там. Я другой там. У меня все другое там. И я хочу это увидеть. Для меня это мечта. Для меня это самая важная, самая светлая, самая лучшая перспектива, которую я только могу найти в этой жизни, в этой вселенной. И я хочу к этой мечте двигаться. Я хочу жить так. Я хочу на самом деле стремиться туда. Я хочу... Интересный момент. Иоанн об этом пишет, Павел об этом пишет, я постараюсь процитировать их. Иоанн пишет об этом, он говорит, если, говорит, мы надеемся, всякий, имеющий надежду сию, очищает себя. Зачем? Потому что это уже движение к нашей мечте. Если мы верим однажды, что мы будем жить в другом мире, если мы верим однажды, что все обещания Божьи исполнятся, и что мы будем другими, и что мы наследники совершенно другого, совершенно другой перспективы, говорит, то, естественно, мы готовимся к этой перспективе. Мы очищаем себя. Почему? Потому что это естественно. Это не какой-то тяжкий труд, это радостная, ну, как сказать, радостная жертва, да? Чтобы осуществить вашу мечту, вам приходилось много тратить? Времени, сил, денег. Да? Очень много. Бывало так, что почти все, что есть. И вспомните, вам было тяжело это потратить? То есть вы плакали и платили. Если это мечта, то тратишь с радостью, сколько угодно тратишь. Вывернись наизнанку, последнее отдашь. Последнее отдашь, и отдашь свою, самое удивительное, с радостью отдашь, без воплей, без слез отдашь. Когда шли в туристическое там, бюро покупать путевку, рыдали, когда расплачивались? Никто никогда. Если это ваша мечта, без проблем отдаешь, платишь и едешь. Хоть последнее, весь год копил, жалко же. Если не на мечту, то жалко, будешь плакать на самом деле. Весь год работал, что это такое, ой, Господи. А если что-то побольше? Полжизни на это уложил, полжизни погубил на это дело, да? Столько копил, и сейчас приходится отдавать. Рыдание, траур, вы что? Караул. Но если это мечта, это не проблема. Если это мечта, все отдаешь, страшные жертвы, и это без проблем. Почему? Потому что это радостно. Потому что ты понимаешь, что это не зря. Потому что ты понимаешь, если не понимаешь, конечно, горе. Если не понимаешь, конечно, горе, понимаете? И если мы не понимаем, то для нас любая жертва для Бога – это горе страшное. Господи, ты смотри, что я с собой делаю ради Тебя. Смотри, какие жертвы, Господи, смотри, какие жертвы. Тебе меня не жалко? И мы герои тогда в своих глазах. Мы говорим, вот, посмотрите, что я сделал для Бога, что я сотворил для Господа. А если это наша мечта, то какое геройство? Мы говорим, мы делаем то, что нужно. Мы делаем то, что должно, потом мы делаем то, что хотим. Мы жертвуем тем, что хотим. Всякий, имеющий надежду на это вот славное будущее, он жертвует без проблем. Он жертвует без вопли, без горя, без трагедии, без вот этих вот героических сцен, без этих вот героического пафоса, без вот этого какого-то, как сказать, надрыва нашего любимого. Что с последних сил рванули последнюю рубаху и сказали, на, забирай, Господь. Все это происходит естественно. Очень естественно и очень радостно на самом деле. Он пишет, Павел пишет в своем свидетельстве Филиппы, для этого, ну, для меня не проблема от всего отказаться на самом деле. Я отказался от всего. Но я, почему? Потому что я хочу этого, я жду этого. Для меня это важно, для меня это ценно. Я понимаю, что... Я желаю всего этого. Мне это очень нравится. Мне это очень интересно. Меня это очень захватывает. Меня очень влечет вот это все. Он пишет об этом, о воскресенье. Он говорит, влечет меня. Понимаете? Я хочу туда. И мы воспринимаем это не как какую-то злую неизбежность, что придется однажды все-таки помереть, и придется однажды, в конце концов, наверное, потом воскреснуть в этот последний день. Придется уже, это самое, так сказать, претерпеть все эти неприятности, да? Ну, может быть, потом, в этом славном будущем, наверное, нам понравится, там написано, ангелы что-то хорошо поют, там что-то, улицы какие-то там золотые, ну, золото мне не очень нравится. Я больше хотел... плитку эту, тротуарную, она как-то удобнее, и ходить по ней проще. Но раз уж, как сказать, там такого нету, то ладно, так и быть, похожу и по золоту. Да, или, может быть, я бы хотел больше песочек, как на пляже, И море, ну раз там, но ну, моря нету, ой, Господи. Ну ладно, ну хоть там этого пламени адского нету, и то, слава Богу. Потерпим. Это совсем другое. Когда это мечта, тогда туда стремишься. Когда это мечта, тогда туда хочешь. Когда это мечта, ты жертвуешь без проблем, без трудностей. Когда это мечта, это на самом деле радость, это счастье. Подумайте об этом. И я говорю, что вот эта мечта, она, еще раз напомню, она непосредственно очень сильно влияет на нашу современность, на наш сегодняшний день. Еще одно место, которое хочу почитать, это послание к Римлянам находится, 6 главе. Послание к Римлянам, 6 глава, и 4 стиха, может быть, чтобы так, ну, там, чтобы все не читать. Написано так: «Итак мы погребились с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». То есть, ну, вот это вот, это то, что мы называем освящением. Святая жизнь, праведная жизнь, следование за Господом, служение Ему и так далее. Все вот эти вот вещи. И это все непосредственно, вот мы читаем здесь и видим, что это все непосредственно связано на самом деле с нашим, ну, пониманием того воскресения. Хотим мы воскресения этого или нет? Ждем мы этого воскресения или нет? Если ждем, то тогда живем вот так. Почему? Потому что ждем его, потому что верим в него, потому что хотим его, потому что для нас это ценность. И для нас, на самом деле, как воскресение Иисуса Христа, это на самом деле знамение, одно из знаков. Знаков того, что с нами однажды тоже произойдет. И он говорит, что если мы соединены с Христом подобием смерти, то бишь крещением в смерть, да, то должны быть соединены с Христом и подобием воскресения. Да? И вот эти вот вещи. Все по вере, послушайте. Все по вере. Если мы верим в это, тогда и живем так, соответственно вот этой веры. И там уже не надо там себя мучить постами какими-то, еще какими-то там эти самыми. Они нужны. Но освящает тебя не твои старания. Освящают тебя не твои усилия. Освящают тебя не твое упорство, не твоя воля железобетонная. Освящает тебя сам Христос. Почему? Потому что Он дал тебе такие обещания. Он, написано, соединил тебя подобием смерти и подобием воскресения. И Он, в конце концов, за это отвечает. И ты живешь по Его силой. Не своими усилиями, а Его силой. Поглядите. Оно очень сильно влияет. Я не хочу вдаваться в подробности этого механизма. Это на самом деле очень тонкая и серьезная вещь. И очень индивидуальная вещь у каждого человека. Но схему он здесь прорисовал, Павел. Я просто хочу, чтобы мы увидели связь. Есть очень сильная, очень мощная связь между твоей целью воскресения и между тем, как ты сегодня живешь. Потому что либо ты живешь надеждой и ресурсами Бога, надеждой на Бога и ресурсами Бога, либо ты живешь своими перспективами и своей силой. А второе нам очень знакомо. То, что здесь названо тленным и смертным. И выше головы не прыгнешь. Как ни старайся, что ни с тобой не вытворяй. Поэтому в первой церкви, я верю, было очень, на самом деле, мощное и сильное вот это желание. Этому способствовало, может быть, тот неуютный мир, в котором они жили. Этому, может быть, немножко способствовало те гонения, которые они переживали. Сегодня нам продали идею, что в этом мире можно жить неплохо. И многие христиане купились на эту идею, что в этом мире можно жить неплохо. Что можно хорошо устроиться в этом мире. Что можно комфортно устроиться в этом мире. Что можно как-то даже свою позицию христианскую как легализовать и уютно устроить в этом мире. Что можно ее как-то так вот, ну, удачно продать в этом мире, предложить ее. Но пусть никто не обольщается, он не поменялся. И Бог напомнит нам об этом. Мы когда вот тут Ветхий Завет разбирали, в общем-то, там постоянно есть такой, ну как, у Бога есть такая милость для людей. Бог никогда не дает человечеству заснуть в его забвении, в таком сладком забвении. Бог постоянно перетряхивает. Причем перетряхивает это человечество с завидным постоянством. Примерно каждое поколение. Каждое поколение. Для чего? Для того, чтобы все имели хорошие одинаковые шансы. В каждом поколении вспомнить, что нет рая на земле. Что возле этого рая стоит ангел с обращающим мечом. И как только человек что-нибудь такое хорошее себе возомнит, то вот обязательно наткнется на этого ангела. Обязательно. И будет отброшен от своего рая. Будет отброшен от своей мечты. Далеко-далеко. Во тьму внешнюю. Где опять и плач, и скрежет зубов, и все такое. Но есть реальность на самом деле. Реальное отрезвление и реальное прозрение. В отношении того, что не стоит обольщаться. В отношении радужных перспектив. Эта идея, она очень не нравится смиренному, точнее, не смиренному человеку, и идея воскресения. Если вы помните, большевики называли религией опиум для народа. И им не нравилась как раз вот именно вот эта тенденция христианства или вот эта доктрина христианства, что ты получишь на самом деле, получишь, но получишь в лучшей жизни, в жизни будущей. Их это бесило буквально. И они говорили, это же обман. Человек достоин сегодня, здесь и сейчас. Надо вот взять это все, надо завоевать это все, надо перестроить это все, надо... У нас есть хорошие идеи, мы понимаем, как сделать. Мы насилие весь мир разрушим, до основания, причем разрушим. А потом на чистом месте. Мы наш. И новый, между прочим, обратите внимание, мир построим. Где там тот, кто был никем, собственно, мы, то станет аж на всем. Представляете, какая перспектива? И начали, и строили, и рушили. Разрушили хорошо. За этим никогда проблем не стояло. Вот единственное, что умеем делать хорошо, так это рушить. Причем до основания. И даже ниже. Так развалим. И так быстро, и так удачно. А вот чтобы построить, не удалось. И делали, и пыжились, и героически, и эти самые там костьми ложились, и жилы рвали, и так далее, и так далее, и вели, и по пояс в воде, и все остальное. Но ничего хорошего не построили. И не построят никогда. И никто, и нигде. Несмотря на то, что будут обещать постоянно, несмотря на то, что будут постоянно предлагать планы один лучше другого, несмотря на то, что будут понимать даже и рассказывать, как это нужно сделать. Несмотря на то, что, несмотря на все правильные вот эти взгляды, идеи и понимания, нету силы, ослаблено грехом все. Опять хотели как лучше, а получится как всегда. И нету другого. И не будет, как мы ни старались. Поэтому единственный выход, как ни крути, все равно остается воскресенье. И другого нет. И пока это не станет радостью для нас и перспективой, на самом деле счастливой перспективой, к которому хочется стремиться и ради которого, и куда хочется идти, до тех моментов будем мучиться и до тех моментов будем страдать. До тех моментов любая жертва для Господа будет тяжкой, обременительной, трудной. И законы его будут тяжелыми и неудобоносимыми. И сердце будет каменное, на котором что-то нацарапано, но исполнять которое оно ничего не хочет, не собирается. Пускай даже там Божьи заповеди нацарапаны, но каменное остается каменным. Понимаете? И вот это для нас, задача и перспектива, наверное, наиважнейшая. Чтобы ну, в нашей жизни вот это выкристаллизовалось. Правильно вроде сказал. Чтобы для нас это засветило, как что-то яркое, как что-то на самом деле ценное, важное очень. Причем самое-самое яркое, самое-самое важное, самое-самое ценное, что может только здесь быть, на этой земле. А все остальное уже окажется на своих местах. И наше служение, и наши родные, и наша семья, и все остальное. То есть это то, что Бог обещал. Если говорит Царство Божие, и правда его ищешь прежде, то все остальное, оно как-то прилагается. Незаметно. Незаметно, но прилагается. И ты не знаешь как, но оно есть. И даже не знаешь, почему это все. Ну как, ну в смысле, когда это все появилось и пришло, но оно существует реально в твоей жизни. И вот и титанических усилий не понадобилось. И лоб не расшиб. А все появилось. Почему? Потому что Бог верный своему обещанию сделал то, что Он может сделать. Пусть Бог благословит нас видеть вот это вот удивительное явление, которое Господь нам приоткрыл. Воскресение Иисуса Христа. Видеть то удивительное явление, которое Господь приоткрыл в видениях Иоанна, в видениях Петра, Павла, апостолов, да, когда они видели это все и нам передали. Пусть Бог на самом деле вложит это видение, как это называется, и в наши сердца тоже. Потому что если у нас на самом деле правильно все в отношении этого мира, здесь и здесь, если мы понимаем, что здесь жить нельзя, да и не жизнь это вообще, то со временем ценность воскресения, она повернется к нам с улыбкой. И каждый на самом деле будет смотреть туда с радостью. И жизнь тогда поменяется, соответственно. И усилия будут другие, и оценка будет другая. Все будет другое. Пусть Господь благословит нас. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты, Господь, открыл нам, Господь, открываешь нам, Боже, и показываешь нам, Господь, очень ценную и очень важную перспективу, которая есть у Тебя для нас. Это удивительное, Господь, чудо, которое Ты для нас приготовил, Господь, чудо воскресения, Господи, нашего воскресения, личного, Боже. Когда вот это, то, что мы имеем сегодня смертное и тленное, оно будет изменено в бессмертное и нетленное, Господи. То, что однажды, Господь, будет совершенно изменено Тобою, Господи, Твоей силой, Твоей властью, Твоим словом, Господь, Твоим могуществом, Господи. И мы благодарим Тебя также за то, что сегодня, Господи, Ты даешь нам, Господь, знаки того, что это реальность. Господи, мы имеем, Господь, Твои знаки, Твои знамения, Господи. Когда мы, Господи, немного, их немного, да, Господь. Их на самом деле немного, Боже, но мы благодарны Тебе за них. Их может быть в нашей жизни больше, чуть больше. Их может быть в нашей жизни меньше, чуть меньше. Но все равно их не будет достаточно так, чтобы мы начали царство здесь и сейчас. Господь, потому мы молим, Господи, благослови, пожалуйста, Боже, сердца наши, Господь, бережно хранить эту веру, которую Ты нам даешь, которую Ты нас созидаешь. Чтобы, Господи, согласно этой вере, Господь, ожидать, Господь, и желать этого дня, Господи, и искать, Господь, Боже, этого в своей жизни сегодня и сейчас. Во имя Иисуса, Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что, Господи, Ты, Господь, верен Своему Слову, и мы верим, что Твое Слово исполнится. Все Слово исполнится, Господь. Ты обещал приготовить нам место, Господь, и Ты приготовил его. Ты обещал взять нас туда, куда Ты идешь, и Ты возьмешь нас туда, Господь. Ты обещал, Господь, что там не будет боли, слез, разочарований, горя какого-то, Господь, но будет на самом деле радость и счастье, которое так ищет человек, и это будет, Господь. Боже, мы молим и просим. Благослови, пожалуйста, Господь, чтобы наше, Господь, сегодняшнее, Господь, понимание, Господь, оно было обновлено, Боже. Чтобы не было обмана в этого мира, который говорит, что можно неплохо устроиться и здесь, и сегодня, и сейчас, Господи. Боже, помоги нам, Господи, не поддаваться этому обману, Господи. Помоги нам, Боже, понимать, что мы здесь всего лишь странники и пришельцы. Мы здесь очень ненадолго, Господи. И что наше сегодняшнее, временное, недолговечное, кратковременное даже написано, страдание, оно ничего не стоит по сравнению с той славой, которая должна открыться для каждого из нас. Слава Тебе за эту милость. Слава Тебе, Господи, за эту перспективу, Господи. Слава Тебе, Боже, за эту будущность. Слава Тебе за эту надежду. Слава Тебе, Господи, за то, что Твоей, Господь, благодатью открыта нам дверь, наш небесный дом. Слава Тебе. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.